51-42-04. Лекара Ігора Паснова з психіатричного шпиталя сёння вазілі ў суд. Суд Віцебскага району меўся вырашыць, ці пакінуць Паснова ў психіатричным шпіталі на прымусовае лекаванне. 16 жніўня яго забралі ў другое закрытае аддзяленне Віцебскага абласнога психіатричного шпиталя неўзабаве пасля відэазвароту да землякоў праз інтэрнэт-сервіс YouTube. У відэавыступе ён чарговым разам скрытыкаваў працу віцебскіх медычных установаў, а таксама распавёў, што кіраўніцтва вінаваціць яго ў неэтычных паводзінах за крытычныя выказванні і пагражае гвалтоўна накіраваць на псіхіятрычнае лячэнне. Падрабязнасці з Віцебску.
У Витебском областном психиатричном шпитале лекара Игора Паснова трымают уже шостые сутки. Зим нема ніякай сувязі. Мобильный телефон забрали, и все телефонования переадресовываются на голосовую скриню. И нема пэўнасці, что их не прослуховывают іншыя люди. Игорь Паснов, лекар-праударуб, как его называют некоторые незалежные сродки массовой информации, живе один, семьи у его нема. Мать спадара Паснова померла полгода тому. Інших близких свояков он не мае, тому тяжко атрымать хотя б некие известки про то, як и от чаго его лековали дагэтуль и ці будуть лековать далей. После того, как Игорь Паснов трапил у другое закрытое отделение Витебского областного психиатричного шпиталя, он смог связаться с журналистом Владимиром Жигуловым и про заяву поведомил, что будет отмовляться от примусового лекования. У этом самом областном психиатричном шпитале Игорь Паснов працуе лекаром-психиатром. Ранее он несколько раз заявлял, что закиды на конт ягонага психичного нездоровья марные, бо он сам адмысловец у этой галине и ведая, что кажа. Тем не менее, после уже далеко не первого критичного выступу про стан и деятельность витебских медичных установов, его все же сместили в психиатричный шпиталь. Как он поведомил Владимиру Жигулову, отбылося это с дозволу прокурора. Спадар Жигулов попробовал встретиться с главврачом Витебского областного психиатричного шпиталя Аленой Мартыновой, пропоновавшей ей дать интервью для незалежной газеты «Витебский курьер», где не раз друковались критичные оповеды Игора Паснова. Несколько разов Алена Мартынова переносила встречу, бо была занятая. Сегодня встреча снова не отбылася. Главврач спаслалася на занятость, а ее наместник Игорь Сверкунов размовлять с незалежным журналистом отмовился. Бо газета «Витебский курьер» у Беларуси не зарегистрованная, каже Владимир Жигулов.
Я писал, что газета ваша не зарегистрирована, поэтому она сказала, что беседа уже. А можно мне что-нибудь там поснимать вот на улице? Нет, это нельзя, по закону не положено. Но единственное, что я вышел, так это его сегодня повезли на суд Витебского района, чтобы принять решение о его принудительном лечении. Вот они подстрахуются, так врачи. Не упакуйте его надолго. Они его будут лечить, когда хотят.
У Владимира Жигулова стало ведомо, что в шпитале все контакты с Игорем Пасновым обмежеванные. Его тримают одного у особной палате. Кажут, что навык шпицеры по территории шпиталя ему не дозволены, протягивая Владимир Жигулов.
Территория ухоженная, кругом деревья растут, бетхарылищные. Здание довольно-таки прилично выглядит, не обшарпанное, ухоженное. Единственное, что в тюрьме это выпускают, но несколько часов хочется.
Успомин про тюрьму тут не выпадковый. Витебский областный психиатричный шпиталь местится у поселку Витьба. И побыч со шпиталем литерально просмот колония Витьба-3, где отбывали покарание политвязни Александр Козулин, Андрей Санников да иншее. Ранее у Игора Паснова, який опынулся в психиатричном шпитале, так само были проблемы про ягонную громадскую позицию. После выступа на телеканале «Белсат» с критикой деятельности старшини облвыконкому Александра Косинца, так само у минулым лекара, спадар Паснов был стратил працу, им не протягнули контракт у якости дитячего лекара. Але он мае две специальности, и праз пэўны час ему все ж пропоновали працу у психиатричном шпитале, уже у якости психиатра. Теперь он зарабился пациентом у своих недавних коллегов.
Сакратар суду Віцебскага району пацвердзіў нам па тэлефоне, што сапраўды сёння адбыўся разгляд у судзе справы Паснова, аднак сказаў, што ніякіх падрабязнасцяў паведаміць не можа. Пра далейшае развіццё падзей у гэтай справе слухайце ў нашых далейшых праграмах. Лёс доктара Ігора Паснова хвалюе і нашых слухачоў.
Гэта Тетяна Борисовича. Я сама педіатр. Хачу выказаць салідарнасць з педіатрам Ігорам Пасновым з Віцебска. И я хочу сказать наступное, что прослеживается некая такая, у нас целый мятежок прослеживается. Кристина Шатикова, Сергей Коваленко, Игорь Паснов. Там некая система ясная. подавления тех, кто иначе думает. А про Игоря Паснова хочу сказать, что проблема у нас у медицинистов, взять по Сиповичам. Молодые специалисты практически не остаются в медицине працевать, працуют больше пенсионеры. Больницы с 33-го года у нас нема, будуют новую время шмат годов. Вот такие вот у нас проблемы. Еще хочу сказать медикам, которые зараз с Игорем Пасновым, чтобы они николи не забывали, что белые халаты, которые надели медики на себе, это аналог белого одения Иисуса Христа. Тому треба думать и думать, и робить так, как робил Иисус Христос.
Это был звонок нашей слухачки. Звонки наших слухачов будет оглядать сегодня в своей программе и Ян Максимюк.
Психіатр у психушці. Нормальна пенсія в Білорусі. Як насамрэч треба говорити по-білоруську? Про гэта, а ще про комплекс війни російськомовних у нових дзвоночках.
Дзвоночки Яна Максимюка у нашей программе приблизно про полгодины. С вами Радио Свобода, основная тема дня. У Менску открылся международный з'езд славистов. У им берет удел каля 600 доследников с 35 краин у свету. Лекара Игора Паснова с психиатричного шпиталя повезли в суд, каб вырашить, ти покинуть его на примусовом лечении. Что стоит за публикацией у Советской Белоруссии листа электроказнафтану Андрея Гайдукова ЦРУ? Улады усяляк спрыяюць адкрыццю ў Беларусі ўсё новых казіно. Пры гэтым усё часцей праца казіно спалучаецца з злачыннай дзейнасцю. У пасёлках і невялікіх гарадах знішчаюцца жыллёвыя кааператывы. Новае жытло пераводзяць у арэнднае. Такім чынам, магчымасць будаваць уласнае жытло паступова зводзіцца на нуль. Працягнем нашу праграму эканамічнай тэматыкай. Национальный банк Беларуси чекает, что среднегодовый курс доляра у 2014 года складе прикладно 9,5 тысяч рублей за доляр. Такие известки приводятся в обгрунтовании до проекту основных керунков грошово-кредитной политики на 2014 год. Чи можно назвать такий прогноз реалистичным? При яких економічних умовах білоруський рубель може заставаться односно стабільним? На гэтае питання Віталя Циганкова у бліц-аналізі «Свободи» отказує былий старшиня Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич. Бліц-аналіз «Свободи».
На думку многих, той прогноз, який выдали сёння официальные улады, то, что в 2014 году среднегодовый курс доляра будет 9500 рублей, выглядит достаточно оптимистичным. С іншого боку, амаль два года доляр заховывает певную стабильность. Чи лічите вы, саправды, что гэты прогноз достаточно реалистичный, и какие подставы у официальных уладов прогнозовать на такую лічбу?
Ну, надо иметь в виду, что экономика Белоруссии, она не развивается не по рыночным моделям. Она управляется вручную. Поэтому можно регулировать и валютный курс, имея в виду, что можно продать госактивы, ценные бумаги, получить кредиты. Каким путем регулировать? Если бы не вмешиваться административно в экономику, то, разумеется, валютный курс сегодня уже неправильный. Он не помогает экономике. У нас резко упала рентабельность продаж где-то против прошлого года на 4 процентных пункта. Это значит, что издержки выросли, а цена в связи с стабильным курсом не увеличивается, выручка не увеличивается в рублях, потому что наша экономика экспортно ориентированная. Поэтому я полагаю, что курс должен быть в следующем году выше 10 тысяч за реальности. Но административно возможно его удержать, если начать продавать нашу нефтепереработку, наши акции – калійного предприятия, других предприятий.
Но сапраўды держава заклала довольно такие грандиозные планы на наступный год на конт приватизации свыше 4 миллиардов долларов. По-вашему, менавіта вот таким шляхом, а не шляхом дальнейших запозичений держава збирается менавіта тримать этот курс?
Думаю, что да. Это единственный такой реальный курс. Ведь, учитывая имидж Белоруссии, мы не сможем получить на свободном рынке дешевые ресурсы, кредитные ресурсы будут дорогими. Поэтому это путь в тупик. А за счет потребления уже ранее накопленных фондов активов можно какое-то время продержаться.
Коли повторить вашу думку, якую вы сказали в початку, вы лишите, что такое вось адміністрацыйнае трыманне курсу, яно шкодна для многіх беларускіх прадпрыемстваў і для экспартёраў перш за ўсё?
Да, я думаю, яно шкодна, потому што рэнтабельнасць вельмі зніжаецца. А што такое зніжэнне рэнтабельнасці? Это зніжэнне внутренних источников для накоплений, для проведения модернизации реального сектора. То, что нельзя делать, надо делать все реформирование экономики. У нас, к сожалению, до сих пор до конца это не делается, и это обеспечивается вот такая жизнь на потреблении, на проедании с помощью тех льготных цен на энергоносители, которые дает Россия.
Гостем бліц-аналізу «Свободи» сьогодні був былы старшиня Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич. Тим часом до нас дозвонився слухач. Калі ласка, так, ось мені показують, що телефон наш сорвався. Будемо чекати далейших ваших дзвінків. Нагадаю, номер нашого живого ефіру, велкомовський номер 651-42-04. Чекаємо ваших дзвінків.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага района. Пенсіянерам нашага сяла выручае так званая Патапава брыгада. Збіраюцца да ідуць у лес па грыбы, па ягады, а на калгаснае поле па бульбу ды буракі. А як інакш пражыць? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду слухаць у нашай праграме хвілін праз 10. Прастытуцыя ды іншыя злачынствы пры менскіх казіно не выключэнне, а заканамернасць, так мяркуе былы падпалкоўнік менскай міліцыі Мікалай Казлоў. Наступствы пераезду ў Беларусь расійскіх казіно і гульнявых установаў апынуліся ў цэнтры ўвагі грамадскасці пасля затрымання супрацоўнікаў казіно «Шангрыла» за арганізацыю прастытуцыі. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Наведники Менску, якія прилетают самолетом в аэропорт Менс-2 и едут в столицу по московской шаши, некалькі разов по дороге бачат над собой великие рекламные щиты вип-казино «Шангрыла». Менавіта са з'яўлення гэтага казіно пачалася ў 2009 годзе экспансія ў Менск расійскіх гульнявых устаноў, якіх з Москвы ды іншых буйных гарадоў Расіі выціснуў новы закон. У кастрычніку 2009 году авіакатастрофа пад Менскам расійскага самалёта, у якім ляцілі наведнікі казіно «Шангрыла», крыху прыпыніла гэтую экспансію. Тады загінула 5 чалавек, з іх 2 віп-пасажыры. Але ўжо праз год казіно ў Менску было больш за 10. У красавіку 2014 году, паводле падаткоўцаў сталіцы, у Менску дзейнічалі 53 казіно, а ўсяго установ гульнявого бізнесу было 115. За лето некалькі гульнявых клубаў закрыліся, эканамічны крызіс адбываецца на іх, але што да буйных віп-казіно ўсе яны працуюць надалей. Былы падпалкоўнік менскай міліцыі Мікалай Казлоў лічыць затрыманне 2 супрацоўнікаў казіно «Шангрыла» паводле падазрэння ў арганізацыі прастытуцыі маленькім эпізодам з патаемнай дзейнасці казіно, адкрытых у Менску расейцамі.
Я бы не назваў это наездам. Если бы наехали, да, то они бы остановили вообще работу, да, изъяли бы бухгалтерию, задержали бы владельцев и все остальное. Вот это наехали. А это, ну, мелкий сотрудник казино что-то там организовал. Мы сможем сравнить, да, Куп и Шангрила, да, вот по масштабам наезда. Там наехали, а тут только так пожурили. 4 года, повторюсь, понадобилось, чтобы выяснить. Я убежден, что у них там 2 чемодана фактов. просто не было команды.
Со своего медицинского досвіду Миколай Козлов ведая, что открытие кожного казино прикметно подвышает злочинность у его в околицах. Поводле Миколая Козлова, коли в Москве закрывали казино, шире кошты на открытие таких установ у Менску подскочили до нескольких сотен тысяч доляров. Былый милиционер меркуя, что с того часу хабары чиновникам не зменшилися, высокими застаются и регулярные лечения тех, кто хрышуе этот бизнес. Что до керавництва країни, то и оно закрывает очи на негативные наступства гульнявого бизнеса для отримания великих податков. Моральная шкода громадству улик не берется, меркуя Миколай Козлов.
Эти деньги не стоят тех последствий, которые несет вот за собой казино. В конечном итоге все равно проигрывает государство и общество. А о таких вещах моральных, да, наши просто не задумываются, им это абсолютно не нужно. Желание одно – заработать денег. И у тех, и у других заработать, и зарабатывают. В качестве налогов, в качестве каких-то там взяток или еще каких-то вещей, достаточно там форм. Безусловно, они крышуются, мое твердое убеждение, причем крышуются на самом верху, потому что подобные вещи с такими оборотами, они не могут крышеваться даже средним взглядом. Я не верю в это.
Владельники казино не любят сказать про свои податки, але белорусские оппозиционеры зауважили важный момент. У 2010 году Александр Лукашенко своим указом фактично уратовал господарок казино от банкротства, привязавши обовязковые выплаты до белорусского рубля, а не до евро. Сустрашня партии БХД Георгий Дмитрук нагадал, что коли ранее у Менску за игральный стол платили податков на сумму 3,5 тысячи евро, так теперь 16 миллионов рублей. И это значит, что сумма обовязковых выплат у дальников казино скоротилась за год у 2-3 разы, подлечил оппозиционер. Разом с однодумцами из БХД Георгий Дмитрук не первый год змагается с казино и означает некоторые здрухи до лепшего. У приватности то, что заявилась база на гульняманов, и на уходе любое казино наведника мусить проверить по пашпорте, капс справдзіць у гэтай базе і вырашыць, ці можна яго прапускаць. Але дзейнічае правіла не паўсюль, заўважае Георгій Дмітрук.
Я несколько раз пытался проверить, в общем-то, один раз мне удачно удалось, мне попросили паспорт, один раз не попросили паспорт. Конечно, это такая мизерная мера, но это хоть что-то. Самое главное, что мы хотим, чтобы было введено законодательно, это то, чтобы игровые зоны были выведены с территории городов. Когда не по дороге в школу ребенок заходит в игровой клуб, или по дороге в магазин мама отправила за продуктами, он посадил их на игровом автомате. А когда это за территорией городов, тогда уже человеку нужно приложить определенные действия для того, чтобы поиграть. Общество должно говорить об этом. Нужны ли государственные доходы на крови наших детей?
Поводле официальных звестак, у столицы Беларуси дзейнічаюць не только легальные, але и нелегальные казино. У 2012 году такое казино раскрыли следчие департаменту финансовых расследований Комитета Держконтроля Беларуси.
Передавал Олег Груздилович, и зараз все ж таки дозвонился до нас. Слухач, коли ласка, вы в эфире, у вас секунд 10.
Добрый вечер. Я скажу, кто самый, как говорится, славянский народ. Из Киевской псалтыри следует, что самым славянским народом являются греки, русские, украинцы и белорусы. Алексей Гомельской области.
Дякую. Это был звонок нашего слухача. Ну, а зараз картотека Сталина. Наша студенная сгадка биографии земляку, житё яких оборвали сталинские репрессии.
Стаўскі Іван Язэпавіч нарадзіўся ў 1893 у горадзе Вялейка Віленскай губерні, расеец, сялян, малодшы паліцыянт паліцыі. Жыў у Вялейцы на вуліцы Пушкінскай, дом 63. Арыштаваны 12 ліпеня 1920, асуджаны 27 ліпеня 1920 за службу ў паліцыі горада Вялейкі да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны 29 ліпеня 1920 году. Рэабілітаваны 14 жніўня 1992. Архіў КГБ, шыфр 34548С.
Сергей Дубавец згадаў імя адной з ахвяраў сталінскіх рэпрэсій у Беларусі.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Тяжким выдался 1456 год для жихаров темновокой Валахии. Хлеб по таленах, коррупция, анархия, разгул национализма. А тут еще и данина, якую доводилось регулярно выплачивать османским империалистам. Вот чем обернулась для молодой краины так званая боярская демократия. Пессимизм и фатализм пановали у неколи квитнеющем крае. Кожны чакаў збаўцу, месію, які запусціць заводы, спыніць безмяжак разам з беспрыдзелам, зробіць асманскую мову другой дзяржаўнай і пасадзіць на кол вінаватых. І такі чалавек знайшоўся. 22 жніўня 1456 году валашскім прынцам робіцца Улад Дракула. Ці то трэці, ці то чацвёрты. Чалавек, які ўвойдзе ў гісторыю як палымяны патрыёт бацькаўшчыны і непрымірымы змагар за народнае шчасце. На валашскі пасад у выніку усенародных і міжнародна прызнаных выбараў ён быў абраны не ўпершыню. Менавіта абраны сярод валашскіх баяраў кожны мог прэтэндаваць на прынца. Аднак раней кожнага разу прыходзілі асманска-фашысцкія акупанты і скідвалі вялікага правадыра. А вось у гэты вялікі дзень палітычная кар'ера ўлада пачалася па-сапраўднаму. Нават апазіцыя вымушаная была прызнаць, што гэта ўсур'ёз і надоўга. Праўда, неўзабаве прызнаваць ужо не было каму. «Слухай, Улада, ён благому не навучыць», – спявалі зоркі валашскай эстрады, раз'язджаючы па сёлах і замках. Валахі ласкава называлі прынца цэпышам, ад слова, якое азначае «кол», той самы, на які Дракула любіў насаджваць сваіх апанентаў. Праўда, мянушка з'явілася ўжо пасля смерці кіраўніка. Жорсткасцю прынц не вызначаўся, хутчэй наадварот, сачыў, каб канец кала быў не надта загостраны, адным словам гуманіст. І зусім не злапамятны. Яшчэ да свайго ўзыходжання на пасаду валашскага прынца ён прыехаў неяк у Тыргавішта на магілу брата. Раскапаў яе і пабачыў, што брата асляпілі і пахавалі жыўцом. Жыхары гораду акурат святкавалі вялікдзень. Чыстенькія ўсе такія, у прыгожых нацыянальных касцюмах, вясёлыя. Улад загадаў закаваць іх у ланцугі і адправіць на будаўнічыя работы па рэканструкцыі сваіх замкаў, каб працавалі там, пакуль адзенне не ператворацца ў лахманы. А мог бы і крывёю напіцца. Так што брэша ўсё брэм, а чарніцель заходні. А які веруючы быў чалавек? Кажуць, асманы тройчы прымушалі яго прыняць іслам, а ён як быў праваслаўны, так і застаўся. Толькі ў каталіцтва адзін раз перабег і назад, а так не выракся дзедавай веры. Храмы паўсюль ставіў, амаль столькі ж, колькі калоў. Умацаваў межы, да самай смерці ягонай ніхто не мог сунуцца ў Валахію, не тое, што цяпер, калі па турыстах тут калы плачуць. Хронікі ў адзін голас кажуць, што Дракула быў проста жах, які справядлівы. Пасля адной бітвы з туркамі распарадзіўся тых палонных, хто спераду паранены, узнагародзіць, а тых, хто ззаду, таго на кол. Калі нейкую кабету падазравалі ў здрадзе мужу, дык загадваў выразыць геніталіі і на кол. А куды ж яшчэ? А амбасадараў, адкуль бы яны не былі, калі не ўмелі яны з адпаведнай павагай з ім гаварыць, ён па-прыяцельску так па спіне паляпваў і казаў, каб іх не баракаў, ну, туды ж, на кол, у нас тут свае традыцыі. Карацей, пра такога нацыянальнага героя любы народ можа толькі марыць. А хто не захоча, на кол, у мэтах гігіены і патрыятычнага выхавання.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. У Менску адкрыўся міжнародны з'езд славістаў. У ім бярэ ўдзел каля 600 даследнікаў з 35 краінаў свету. Лекара Ігара Паснова з псіхіятрычнага шпіталя павезлі ў суд, каб вырашыць, ці пакінуць яго на прымусовым лячэнні. Улады усяляк спрыяюць адкрыццю ў Беларусі ўсё новых казіно, пры гэтым усё часцей праца казіно спалучаецца з злачыннай дзейнасцю. У пасёлках і невялікіх гарадах знішчаюцца жыллёвыя кааператывы, новае жытло пераводзяць у арэнднае. Такім чынам, магчымасць будаваць уласнае жытло паступова зводзіцца на нуль. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Сергей Шупа. Гэтая паўгадзінная частка нашай праграмы прысвечаная вашым лістам і тэлефанаванням. Вы пачуеце перадачы «Паштовая скрынка 111» і «Званочкі Яна Максімюка». А зараз я перадаю мікрафон Валянціну Жданко.
на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Тема, якая нязменна гучыць у той частцы пошты свабоды, якую мы атрымліваем ад людзей сталага веку, памеры пенсіяў і спосабы выжывання ва ўмовах, калі гэтых пенсіяў катастрафічна не хапае на самае неабходнае. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога допісу. Наш даўні сябар Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага района, паведамляючы пра сваё пенсійнае жыццё, піша: «І я, і многія іншыя людзі майго веку вельмі спадзяваліся на апошняе абяцанае Лукашэнкам падвышэнне пенсіі. Ну, вось і дачакаліся. Нібыта і паднялі, каму на 11, каму на 10, каму на 8%. Але вось схадзіў у краму, і таго падвышэння нібыта і не было. Адной рукой дабавілі, а другой адабралі ўдвая больш, праз цэны. І навошта такое падвышэнне? Няхай бы не чапалі ні цэны, ні пенсіі». Пенсіянераў нашага сяла выручае так званая патапава брыгада. Збіраюцца ды ідуць у лес, па грыбы, па ягады, а бывае выпраўляюцца і ў іншыя мясціны, па бульбу, па сталовыя буракі. Дзе бяруць? Ну, зразумела, дзе, на калгасным полі. Асабіста я маю ўсё на ўласным агародзе, дык мне ў цяперашніх умовах выжываць лягчэй, піша ў сваім лісце на свабоду Павел Сац з Малавіцкага району. Цяпер шмат гавораць пра афрыканскую чуму свіней. Рознае пра гэта даводзілася чуць. Некаторыя лічаць, што завезлі яе нам адмыслова з Расіі, каб падарваць нашу жывёлагадоўлю, каб мы сталі больш згаворлівымі і цалкам аддалі расейцам усю эканоміку. Цяжка сказаць, дзе тут праўда. У нас на поўдні пакуль з гэтым спакойна. А вось пад Баранавічамі, як распавядаў мне знаёмы, у людзей сапраўдная бяда. Забралі свіней ва ўсіх, паабяцаўшы заплаціць па 12 тысяч за кілаграм. Гэта проста здзек нейкі. І грошы цалкам пакуль не вярнулі. Свайго цяпер няма, а за што купіць у краме? Вось і жыві без мяса. Яшчэ адна тэма, якую часта закранаюць у вас на свабодзе, пра тое, чаму на вёсцы не прыжываюцца маладыя спецыялісты. Скажу пра дактароў. Зарплата ў іх, як мне даводзілася чуць, многіх задавальняе. Больш сур'ёзная іншая праблема – няма дзе жыць. Так што адпрацуюць 2 гады і ў горад. Адзін знаёмы ўрач мне казаў, што ён і не супраць быў бы асесці, завесці сваю гаспадарку, агарод. Але ж няма ўмоў, кватэру ці дом не даюць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага району. Магчыма, спадар Павел, кагосьці такія заробкі задавальняюць, але з многіх іншых мясцін Беларусі мы атрымліваем супрацьлеглыя паведамленні. Пабудаванае адмыслова для маладых спецыялістаў у аграгарадках жыллё гадамі стаіць незаселенае. Не хочуць маладыя заставацца ў калгасах, хоць так званыя прэзідэнцкія домікі ім прапануюць фактычна адразу пасля прыезду. І не задавальняюць найперш заробкі. Хоць ёсць і іншыя прычыны. Напрыклад,